Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Второзакония. Итак, соблюдай заповеди, постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые, ты знаешь, не наведет Он на тебя. Итак, соблюдайте все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать, им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами. И от дождя небесного напояется водою земля, у которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Здесь кончается наше первое чтение слова. Слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Иоанна и от Матфея. И старайтесь не о пище телесной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что вам пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми поче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Те, которые думают о божественном провидении по мирскому, заключают, что провидение существует только в общем, частности же зависят от человека. Однако эти люди не знают тай неба, ибо они заключают единственное себелюбие и любви к миру, и их услаждение. Поэтому, когда они видят, что злые возвышаются в почестях и приобретают богатство, преимущественно перед добрыми, и что злым удаются их хитрости, то говорят в своем сердце, что этого не могло бы быть, если бы божественное провидение действовало в общем и в частном. Но они не думают о том, что божественное провидение обращает внимание не на скоротечное и кончающееся вместе с жизнью человека в мире, но на то, что пребывает вечно, следовательно, на то, что не имеет конца. Что не имеет конца, то существует, а что имеет конец, то сравнительно не существует. Кто может, пусть подумает, значит ли что-нибудь 100 000 лет перед вечностью, и он поймет, что они ничто. Что же значит тогда несколько лет жизни в мире? Здравомыслящий человек может понять, что высокое звание и богатство в мире не являются действительными благословениями Божьими, хоть человек из любви к ним и называет их таковыми. Ибо они приходящие, и даже соблазняют многих, и отвращают от неба. Но что действительно благословениями, проистекающими из божественного, является жизнь вечная и ее блаженство? Сему также учит Господь у Луки. Собирайте себе сокровища, не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что злым удаются их хитрости, происходит от того, что согласно божественному порядку, каждое все им делаемое должен творить из своего рассудка и свободы. Поэтому, если бы человеку не была предоставлена свобода действия согласно его рассудку и свободе, а потому, если бы хитрости, которые из них проистекают, не удавались бы, то человек никак не мог бы быть расположен к приятию жизни вечной, ибо она входит в его внутреннее тогда, когда человек находится в свободе, и его рассудок озарен. По этой причине никто не может быть принужден к добру, ибо все принужденное не укореняется в человеке, потому что оно не есть его собственное. Только то становится собственностью человека, что он делает из свободы согласно своему рассудку. А из свободы он делает то, что делает из своей воли или же любви. Ибо воля или любовь и есть сам человек. Если бы человек был принуждаем к тому, чего он не хочет, то его душа все же склонялась бы к тому, чего он хочет. Кроме того, каждый человек стремится к запрещенному. И скрытой причиной сего является стремление каждого к свободе. Отсюда явствует, что если бы человек не был содержим в свободе, то для него не могло бы быть предусмотрено никакое добро. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господним сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Thank you.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всякий мельчайший момент в жизни человеческой заключает в себе серию обстоятельств, восходящих к вечности. И если бы они во всеобщности своей не были бы направляемы Господом в каждой, даже наимельчайшей частности, человек никогда не обрел бы спасения. Наша жизнь нам часто представляется лишь набором бессмысленных случайностей и случайных удач, не связанных ничем между собой и в основном совершенно бессмысленных и часто, как нам кажется, ненужных. Нам кажется, что наша судьба несется, как утлый кораблик в бушующем море, где волны, приходящие с разных сторон, бросают его туда и сюда, а мы, вцепившись в борта, лишь молимся, чтобы Господь послал после страшного шторма очередной штиль. Но когда приходит штиль, мы начинаем опять же плакать, что ветра нет, что он не несет нас так быстро к нашим целям, к которым нам хотелось бы, чтобы он нас нес. И нам кажется, что это плавание совершенно бессмысленно. И берега, которые обещаны нам святым божественным словом, а вечная жизнь представляется нам чем-то совершенно призрачным, часто сомнительным и малодостижимым. Наша жизнь представляется нам постоянной борьбой с жестокой реальностью, которая неизменно безжалостно разрушает все наши наиболее сокровенные стремления и чаяния. Она представляется нам некой бесконечной войной против злой и безжалостной и совершенно враждебной нашим стремлениям, абсолютно слепой судьбы. И поэтому нам часто кажется очень странным и непонятным утверждение Божественного Слова о том, что Божественное провидение Господне управляет даже самой малейшей частностью судьбы нашей в мире, и что с нами никогда не происходит ничего такого, что не было бы предусмотрено божественным провидением, но что всякое событие в жизни нашей есть следствием его непосредственного действия в судьбе нашей. Более того, подобного рода мысли часто человека озлобляют, ибо он не может понять, что же это за такой милосердный Бог, который действует настолько жестко вопреки его, человека, самым, как ему кажется, нужным, заветным желанием, стремлением и удовольствием. На основании подобного озлобления многие и становятся часто атеистами, скрытыми или явными, а иногда и богоборцами, ибо они не желают признавать право на существование такого Творца, который не потакает им и не способствует реализации того, что они считают своим единственным, своим главным, священнейшим жизненным правом, а именно правом на такую судьбу, которую они считают единственно для себя нужной и достойной. Поэтому для того, чтобы осознать всю необходимость и даже неизбежность именно такой судьбы, которая даруется нам по милосердию Господнему, со всеми ее удачами и неудачами, со всеми ее печалями и радостями, со всеми ее разочарованиями, подчас тяжкими материальными и духовными страданиями. Так вот, для этого человек в церкви должен внимательнее исследовать Священное Писание, Ибо там, Господом, для нашего душевного и духовного благополучия и были даны исчерпывающие и однозначные объяснения о том, что же это именно все значит. Нам же остается лишь осознать и принять то, что там сказано было обо всем этом, во внутреннем смирении сознания нашего. Ибо лишь божественная истина, заключенная в Слове, может дать разумению нашему состояние подлинного внутреннего мира и подлинного внутреннего духовного освобождения от метаний и безумной ложности и заблуждений нашего невозрожденного сознания. Как сказано было об этом в Евангелии от Иоанна, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». В книге «Духовный дневник» есть место, где было засвидетельствовано следующее. «Было мною постигаемо, и я сказал об этом ангелам, что всякий мельчайший момент в жизни человеческой заключает в себе серию обстоятельств, восходящих к вечности. И если б они во всеобщности своей не были бы направляемы Господом в каждой, даже наимельчайшей своей частности, человек никогда не обрел бы спасения. И отсюда очевидным становится, что божественное вечное начало или же предвидение и проведение в вечность исходят от Господа, и что человек управляем в самой наималейшей частности жизни своей. Без такого проведения, даже в самых малейших частностях, никто не мог бы обрести спасение, ибо от себя самого человек постоянно стремится к преисподней во всякий момент своего существования. И не существовало бы тогда ни малейшей возможности прогнозирования относительно будущего, ни относительно хоть какого-либо общественного порядка в стране, ни относительно порядка в состояниях церкви, ни даже относительно Господнего Царствия. Отсюда также видно, что человек ведом Господом последовательным понуждением к предвидимым целям и тем не менее в состоянии полной свободы. Из сказанного видно, что определяющей целью божественного провидения, когда оно управляет и направляет даже самую наималейшую частность жизни человеческой в мире, есть спасение. Спасение вообще и спасение в частностях. Спасение вообще направлено на спасение всего человеческого рода в его цельности. Спасение же в частности ориентировано на спасение отдельных составляющих этой общности, более мелких сообществ, социальных образований и так вплоть до отдельных семейств и личностей. Очень часто человеком церкви забывается, и мы в этом говорили, скажем, две проповеди тому назад, что спасение человеческой личности является для Господа ценностью не абсолютной, а ценностью относительной. Ибо для Господа каждый человек является лишь составляющей частичкой некого единого сообщества. Скажем, он видит нации как отдельного человека, в котором каждая личность играет роль, скажем так, некой направляющей. И Господь в совокупности своей прежде всего заботится о спасении человечества в принципе, то есть всех обитателей Вселенной, как единого большого человека неба, которое, кстати, и предстоит перед Господом, все человечество Вселенной, как единый большой человек неба. Уже потом начинаются частности этого человека, скажем, человечество отдельных звездных систем, человечества отдельных планет. Они составляют частность этого большого человека. И Господь ведет к спасению их только в увязке с этой всеобщностью, то есть со спасением всего человечества. И приоритет спасения всего человечества у него стоит выше спасения или же приоритета спасения какого-либо отдельного составляющего его сообщества. Соответственно, затем следуют обитатели отдельных планет, приоритет спасения которых подчинен приоритету спасения целых галактик. Потом идут отдельные народы в этом человечестве. Приоритет спасения каждого народа подчинен приоритету спасения всего человечества. Потом в этом народе всякие различные сообщества, составляющие его. Потом семьи, то есть для Господа спасение семьи более приоритетно, чем спасение каждого его отдельного члена. Причем не только, вот скажем, семьи как в единой временно-пространственной составляющей, а семьи как целого рода. Только потом уже вступает каждая конкретная семья, муж, жена, дети. И только потом на самом последнем месте стоит спасение каждой отдельной личности только в увязке со всем комплексом вот этого божественного дела спасения по отношению к человечеству. Просто мы по своей невозрожденной натуре, по царствующей в нас любви к себе, склонны ценить себя как пуп Вселенной. Мы склонны рассматривать, что Господь со всем Его вечным могуществом, и все Его небо существует только для нашего собственного удовольствия, для нашего собственного спасения. Даже когда мы вроде бы отходим от чисто себелюбивых, таких связанных с любовью к миру, предпочтений, связанных исключительно с любовью к телесному, и начинаем что-то думать о небесах, то на первых порах мы думаем только в контексте «я и небо». А потом уже все остальное в том отношении, в каком оно относится к нашему «я». Мы не думаем о том, что мы есть всеобщность, часть этой всеобщности, и что наше существование оправдано только как служение этой всеобщности, служение духовное в этом общем потоке Господнего дела спасения. И что поэтому то, что с нами случается, а об этом была целая отдельная проповедь, еще написанная в свое время. Она говорила, когда о приоритетах божественного, скажем, проведения по отношению к отдельному человеку, то все, что с нами случается с жизни, оно завязано на то, что случается вообще с человечеством целой Вселенной, с человечеством нашей планеты, с нашим народом. И только потом мы являемся фокусом, на котором все это отображается и через которое это все проявляется. Человеку часто больно думать, что, скажем, ему еще в утешение думать о том, что вот если со мной случилось какое-то несчастье, то это способствует моему индивидуальному спасению. Но ему гораздо тяжелее думать, что если с ним случилось что-то, что ему не нравится, что это случилось потому, что цель спасения существует, которая может быть направлена на какого-то другого человека, другое сообщество, другой народ, может быть, даже на другую галактику в этой вселенной. И что все обстоятельства его жизни являются лишь отражением всеобщей жизни вот этого макрокосма. И часто ему приходится нести не свое бремя, но правда при этом и его бремя, он забывает об этом, и его бремя несут, особенно ангелы, с радостью за него, которое бы он, может быть, никогда в жизни не вынес. То есть в данном случае смирение заключается в том, чтобы понимать, что все, что случилось, нужно. И даже если это нужно не обязательно вот лично тебе, но это все равно нужно. Потому что то, что нужно тебе, возможно, случилось с кем-то другим. И, возможно, твоя ноша гораздо легче, чем та ноша, которую за тебя несет кто-то другой. Тут важно еще понимать, что значит спасение. Это очень важный момент. Под спасением в Господнем Слове имеется в виду прежде всего преобразование и возрождение, то есть постепенное очищение от зол жизни и злых похотей воли, а также от заблуждений разума и лжи разного рода, порождаемых как стремлением ко злу, так и просто несовершенством ограниченного восприятия нашего, принимающего часто видимости за реальность и утверждающегося в этих видимостях как в актуальностях. Отсюда видно, что единственная цель, на которую божественное провидение взирает в своем действии в судьбе человеческой, эта цель есть духовное очищение сознания, и через него уже затем очищение и упорядочение природной жизни человеческой. И никакой иной цели божественное провидение никогда не преследует и не может преследовать. Скажем, человеку всегда хочется, чтобы Господь очистил его природную жизнь, то есть убрал из него последствия падения. Какие последствия? Все эти несчастья, неприятности, бедствия, скажем, природные, человеческие, скажем, покушения злых людей на нашу жизнь. Но всегда нужно помнить, что для Господа очищение нашей жизни природной является лишь инструментальным. Оно для Него ценно лишь пока оно следует очищению наших внутренних состояний. И более того, когда человек проходит через несчастье, через утеснение, через нужду, он очищается эффективнее и лучше, чем если бы Господь позволил ему оставаться во внешних благополучиях. Ибо когда человек пребывает во внешних благополучиях, он часто склонен забывать, как бы лениться душой, лениться разумом. И тогда Господь не может работать и очищать его внутри, потому что человек как бы закрывает ему путь. Часто Господь попускает человеку всю жизнь иногда находиться в очень тяжелых утеснениях именно для того, чтобы сломать его сопь. А когда сопь сломана, когда она размягчена, когда она размолота, Господу легче бывает войти внутрь и позаботиться о вечном человеке, благополучии этого человека. И пока человек находится в мире, пока он смотрит на все сквозь призму своих мирских чувств, мирских страданий, мирских удовольствий, это кажется ему ненужным. То есть ему кажется, как же вот эти самые для него актуальные, самые для него реальные удовольствия ломаются и как бы обращаются в пыль ради чего-то для него часто как бы очень абстрактного. Потому что пока современный человек находится в мире, он мыслит таким образом, что для него вечность и Царствие Господне все-таки представляются некими абстракциями, гораздо менее реальными, нужными и актуальными, чем вот эта непосредственная нужда, которая давит на него вот в данную конкретную секунду. И вот от этого часто возникает у людей как бы ропот против Господнего провидения и против Господа. Потому что им кажется, ну доколе же Господь? Почему? Зачем это происходит именно со мной? Но опять же нужно помнить, что все, что происходит с нами, оно необходимо для общего божественного дела, возрождения и очищения. Опять же, может быть, даже не непосредственно нашего, но, скажем, той группы, к которой мы принадлежим, нашей семьи, нашего народа, нашего человечества. И нам надо это нести, как в свое время Господь нес свой крест, который совсем его не должен был нести, который мог бы прийти в этот мир во всей своей славе и могуществе и пробовать тут, скажем так, как король и император, но который избрал ту участь, которая способствовала делу спасения, как ни страшна, как ни тяжела она была, и как часто с точки зрения внешнего наблюдателя не кажется бессмысленной. Отсюда понятным становится, что бессмысленно ждать от божественного провидения действий, направленных на, так сказать, улучшение нашей жизни, такого, как мы это понимаем, то есть на улучшение в тех аспектах, которые нам представляются приоритетными в этом процессе улучшения. То есть ждать, что только потому, что мы обратились к Господу, вдруг улучшится наше социальное положение. Ждать улучшения социального положения, скажем так, нашего народа, даже нашей церкви. Часто Господь попускает даже церкви находиться в разоренном и уничиженном состоянии, потому что для нее это бывает гораздо лучше чем, скажем, состояние славы и могущества. Яркий пример – апостольская церковь, которая внутренне была гораздо сильнее и чище, чем последующие церкви, но которой Господь находился в состоянии преследований, унижений, задавления, горести. А потом, когда это потеряло смысл, когда церковь умерла внутри, Господь попустил ей войти в могущество. То есть она стала государственной религией во многих европейских странах. Ее священники благоденствовали, ее верующие не чувствовали никаких утеснений со стороны каких-то там языческих властей. Но было ли это лучше для внутреннего духовного состояния? То есть очень часто бывает так, что Господь попускает человеку мирское благополучие, тогда, когда бессмысленно пытаться его преобразовывать и возрождать. И это тоже очень важный момент. Господь ведет не только людей, идущих к небу, но Господь ведет и людей, идущих к преисподней. И Он ведет каждого в то его место в вечности, которое человек добровольно избирает для самого себя. Отсюда же следует, что Господь во всем, что Он совершает или попускает в мире, взирает всегда единственно на то, как это соотносится с вечностью Его духовного царствия, которое есть не от мира сего. И только этим Он всегда и руководствуется. Как об этом было сказано в самом учении, божественное провидение во всем совершаемом взирает на бесконечное и вечное по себе, особенно же в спасении рода человеческого. Если божественное провидение взирает на бесконечное и вечное по себе, в особенности в спасении рода человеческого, то это потому, что цель божественного провидения есть небо, происходящее из рода человеческого. И так как в этом цель, то следует, что преобразование и возрождение человека, и таким образом его спасение, в виду имеет именно божественное провидение. Ибо небо слагается из спасенных и возрожденных. Так как возродить человека – это соединить в нем добро и истину, или же любовь и мудрость, как соединены они в божественном, исходящем от Господа, то поэтому божественное провидение при спасении рода человеческого особенно оное имеет в виду. Образ бесконечного и вечного в человеке только в союзе добра и истины. Еще неведомо, что божественное провидение во всей прогрессии человека взирает на его состояние вечное. Оно не может иметь в виду иного, ибо божественное бесконечно и вечно. А бесконечное и вечное или божественное не во времени, и таким образом все будущее для него есть настоящим. Так как божественное таково, то следует, что во всем им совершаемом есть вечное. Но мыслящие по времени и по пространству с трудом сознают оное, не только потому, что они любят временное, но также потому, что они мыслят по-настоящему времени в мире, а не по настоящему времени в небе. Настоящее время в небе также не существует для них, как конец земли. Те же, наоборот, которые в божественном, через то, что мыслят по Господу, мыслят также по вечности, когда мыслят по настоящему времени, говоря себе, что не вечно, есть ли в этом хоть что-либо. Временно относительно не все ли равно, что ничто? И даже не становится ли оно ничем, когда пропадает? Иначе с вечным оно одно есть, ибо его естество не конечно. Мыслить так – это мыслить по вечности, мысля в то же время по настоящему времени. И когда человек мыслит так, а живет в то же время так, то божественное исходящее в нем или божественное провидение во всякой прогрессии взирает на состояние его вечной жизни в небе и ведет его к этому состоянию. Здесь, в этой цитате, как раз и описано то, почему человек не в состоянии воспринимать происходящее с ним в том же ключе, как это воспринимает действующий в нем и с ним Господь, и, соответственно, не может оценить происходящее с ним в том же ключе, в котором оценивает это Господь с точки зрения своей вечности. Ибо человек всегда мыслит по времени и пространству природным, как по единственной и самодостаточной реальности. Для того же, чтобы приобщиться к оценочным категориям, свойственным божественному провидению, человеку должно было бы мыслить по-ангельски, то есть не мыслить по-настоящему времени в мире, а мыслить по-настоящему времени в небе. Или же он должен мыслить по вечности, когда мыслит по-настоящему времени. И именно для того, чтобы мыслить по вечности в настоящем времени, человеку так необходима наука соответствий и учение о степенях, изложенное в небесном учении веры. К сожалению, очень часто последователи небесного учения веры думают, что наука соответствий, которую они могут извлекать из небесного учения веры, дана им исключительно для интеллектуальных упражнений. Особенно, когда у них внешняя жизнь достаточно благополучна, им больше нечем заняться. Им страшно любопытно, а вот что отвечает этому, а вот что отвечает, а вот что, а вот как, а вот это читать. И они начинают бесполезно крутить и крутить свое сознание. Им хочется вот простое любопытство, возросшее до страшно воспалительной степени. Вот что это значит, почему это значит. А ведь наука соответствий дана нам для очень конкретного, очень практического использования. Как говорит нам небесное учение веры, все в слове относится к жизни человеческой, и доктрина – это есть учение жизни. То есть наука соответствий дана нам для того, чтобы оценивать происходящее с нами в материальной реальности и смотреть, видеть протяженность событий, случающихся с нами в жизни, с протяженность, уходящую в вечность. Потому что наше сознание построено, и наша жизнь построена по предметным событиям. Вот конкретно что-то с нами произошло, что-то конкретно предметное мы видим, что-то конкретно предметное мы чувствуем. И наши чувства зациклены на вот эти, они как бы телесны и чувственны. И то, что потакает нашим телесным чувственностям, нам представляется добром. И то, что не потакает, представляется нам злом. Соответственно, мы живем в реальности, где добро и зло весьма конкретизированы в материальных конкретных объектах. И так как для нас добро и зло конкретизированы, то и наше поведение согласовано вот с этой конкретикой, парадигмой нашего обитания. Наука же соответствий позволяет нам создать внутри себя и начать жить по совершенно другой парадигме. То есть, когда мы видим, когда с нами что-то случается, когда с нами что-то происходит, когда нам необходимо что-то сделать или, наоборот, чего-то не сделать, мы по соответствиям вычисляем духовное начало, духовную структуру, вот эту вот, которая соответствует какому-то конкретному материальному событию, и можем вычислить, что оно добавит к нашему духовному телу в органических субстанциональных формах. Каким образом наше духовное тело будет сформировано в результате конкретного события, поступка, нашей реакции, самое главное, на него в этом мире. И в соответствии с этим избегать того, что принесет нам духовный вред, тех духовных ядов, которые в мире наоборот выглядят как бы телесными приятностями и удовольствиями. И наоборот, часто достойно проходить то, что нам представляется природным утеснением, чего нам хотелось бы избежать, чего нам хотелось бы не сделать, потому что мы знаем, что это формирует в нашем внутреннем духовном субстанциональном теле. Это вот, скажем, как визит к врачу. То есть действия врача представляются часто просто пыткой. Уколы, скальпель хирурга, зубоврачебный кабинет. Вот, кстати, яркий пример с этим буром. Вот мы приходим получить что? Боль, правильно? Это кошмар. То есть мы приходим для того, чтобы нас пытали в этом кресле. Но мы туда идем. Почему? Потому что мы знаем, что эта боль ничто по сравнению с тем, что с нами будет, если мы этого не пройдем. Что мы потеряем зубы. У нас будет нагноение. Могут пойти там флюсы всякие. Даже можно умереть от этого. И мы идем претерпеть эту боль, потому что мы видим конкретный результат, конечную цель. А вот ребенок пятилетний не пойдет. Почему? В нем нет вот этого рационально сформированной способности предвидеть результаты, плоды действия. Вот взгляните на пятилетнего ребенка. Вот мы часто себя ведем в духовном отношении так, как он себя ведет в отношении чисто материальных вещей. Он стремится убежать от того, что ему полезно, и наоборот стремится влезть в то, что ему на самом деле вредно, ему и окружающим. Потому что он действует по импульсивным вот этим вот удовольствиям. И вот наука соответствий дана нам, чтобы поднять наш возраст на принципиально другую ступень, чтобы мы в своих действиях в мире, в своих оценочных категориях, в своих, скажем так, поступках руководствовались тем, что формирует наше внутреннее духовное состояние, что преобразует его в тот образ, в котором Господь может затем войти и обитать своим духовным благополучием целую вечность. И именно для того, чтобы мыслить по вечности в настоящем времени, человеку и необходима эта наука соответствия. Когда человек мыслит по науке соответствия степеням, он всякое событие своей жизни, всякое побуждение своей воли и всякий мыслительный процесс своего разума рассматривает не сам по себе, а лишь в том соотношении, в котором это находится по соответствию с духовным миром в нем. Вот для чего нам дана наука соответствия. Вот для чего нам дано учение по степеням. Чтобы различать, чтобы видеть, чтобы создать в сознании своем действующую парадигму, в соответствии с которой мы сможем отвергать и откидывать от себя духовно вредное, и наоборот, приобретать и впитывать в себя духовное полезное. Если человек еще не возрожден, он не только это воспринимает таким образом, если человек возрожден, если человек духовно находится уже в степени преобразованном и возрожденном, то он не только воспринимает таким образом это все сознательно, но он это и чувствует соответствующим образом. Яркий пример, скажем, люди древнейшей церкви, для которых делать что-либо противное духовному было исключительно тяжелой внутренней болью в их субстанциональном теле. Они, скажем, бежали от тех же прелюбодеяний не потому, что им было это запрещено законом делать, а потому что для них это было все равно, что для нас совать руку в пылающий огонь. То есть у них страдало вот это вот внутреннее, субстанциональное духовное тело от страшнейшей духовной боли. И с другой стороны, они шли к божественному свету и к божественным истинам. Для них это было как бы древо сада, где они срывали приятные плоды, и они всякой духовной частностью наслаждались, как мы наслаждаемся вот этими плодами материальными. Они чувствовали то же, что мы, скажем, чувствуем, когда едим яблоко или апельсин, только в неизмеримо более возвышенном состоянии. То есть они чувствовали духовные плоды на вкус, как хорошие, так и плохие. Мы этого не чувствуем.
Именно поэтому нам нужна наука соответствия. Это, скажем, как человек, у которого болезнь отсутствия вкуса. То есть он не может, или есть люди, у которых, скажем, отсутствует чувство боли. Они могут начать резать себе тело, отрезать палец, и они не чувствуют боли. Они могут себя покалечить, даже убить, и при этом не могут остановиться, потому что нет вот этого предохранительного механизма. Вот такие же мы относительно духовных вещей. Мы духовно себя калечим, мы духовно себя убиваем, а мы ничего не чувствуем. У нас это атрофировано, нет соответствующих структур. И вот для этого нам дана наука соответствий. Как вот такому человеку, лишенному боли, он знает, что да, он не почувствует боли, если он начнет резать палец, но он потеряет палец, пойдет кровь, нагноение, гангрена. Для него это не конкретно в ощущениях, но конкретно в знании. И вот так вот для нас все духовное, оно пока еще не конкретно в ощущениях, но оно нам дано в конкретном знании, которое позволяет нам травмировать свое духовное тело, и которая помогает его развивать и возрастать для того, чтобы когда мы отбросим свое тело материальное и войдем в духовные чувства, а рано или поздно мы в них войдем, тогда эти все вот гипотетические боли и радости обратятся в реальные ужасы или в реальные радости, небо или преисподние. То есть только в очень идеальном случае человек живет совершенно иным внутренним восприятием того, что с ним происходит, совершенно противоположным восприятием, происходящим от событий в человеке внешнего. Потому что у нас не просто атрофия духовных чувств, у нас еще и, так сказать, извращение нашего материального состояния. То, что нам духовно вредно, кажется нам телесно приятным. И наоборот. Очень редко совпадает так, что то, что духовно приятно, полезно, приятно нам, человеку современному, и, скажем так, материально. И именно в этом заключается процесс преобразования и возрождения. То есть сначала мы начинаем вот с этой парадигмы. Потом, постепенно, по мере того, как возрастает наше духовное тело, мы начинаем все больше и больше внутренне чувствовать вредность. Яркий пример этого угрызения совести. Вот смотрите, у человека мертвого, злого нет угрызений совести. Он даже не знает, что это такое. Он думает, что это не сварение желудка. Человек же, который только вступает в церковь, у него еще нет угрызений совести. У него работают другие механизмы. У него есть страх за свое благополучие. Он не делает злого не потому, что он чувствует, что ему больно, а потому, что он боится все еще теоретически за свое будущее благополучие. Когда же духовный человек достигает своего максимума, у него появляется совесть, внутреннее ощущение боли от совершения чего-либо противоречащего, скажем так, его вере и религии. И когда он вынужден иногда против своей воли или под давлением обстоятельств, или упав духовно, сделать что-то, его начинают мучить угрызения совести. У некоторых людей доходит до такого вот это угрызение. Их словно изнутри разделяют кошки, или тигры, или мыши, и рвут, у них душа болит. Вот это те первые признаки, те отзвуки вот этого внутреннего духовного сенсорики, которое в совершенстве было только у людей древнейшей церкви, то есть внутренней чистых и соединенных, у которых было подлинное вот это внутреннее тело. И более того, вот в латинском слове «возрождение» это термин «regeneratio». То есть у нас в медицине есть термин «регенерация». Что это такое? Восстановление поврежденных тканей. То есть тканей нет, сожглись, все, а вот их наращивают заново. Так вот, именно вот этот термин регенератио отражает то, что происходит с нами внутренне. То есть идет наращивание нашего внутреннего духовного тела. Сначала идет преобразование, то есть тот скелет, на который его вообще можно нарастить, кости. А потом уже на этот скелет идет нарастание живой ткани, живой плоти, которая, когда оно достигает своего максимума, превращает нас в человека духовно-небесного. То есть способного не только следовать за мертвыми догмами веры, но и чувствовать душой, когда он делает что-то неправильное и противоречащего духовному состоянию. В идеале такой человек, когда он стал таким идеальным человеком, начинает жить в совершенно других внутренних духовных ощущениях, чем человек невозрожденный. Он уже живет как бы в другой реальности. То, что для этого человека невозрожденного, удовольствие, приятности, развлечения, то для человека возрожденного, наоборот, неприятности, утеснения. И наоборот, то, что человек мертвый, или, скажем, только начинающий, будет воспринимать как притеснение, то есть необходимость ограничивать себя в похотях, необходимость ограничивать себя в действиях каких-то, которые ему нравятся, то наоборот, для человека начинает восприниматься как все большее и большее чувством внутренней радости. Вот в качестве примера Господь. С точки зрения человетеиста, его жизнь была ужасна, бессмысленна, тяжела, исполнена всяких утеснений. Он жил, он не имел, когда он начал проповедовать, ни кола, ни двора, ни постоянного, так сказать, источника дохода. Он питался тем, что ему подадут. То есть он жил как нищий, вот как у нас бы сказали, бомж. Вот если убрать, так сказать, знание о том, кто это, и представить его жизнь простому рядовому человеку, он сказал, да боже, это какие-то же бомжи, компания бомжей там ходила по этой Палестине. Но внутренне, почему апостолы ходили, почему они кинули все, что имели? А что чувствовал Господь? Он наоборот чувствовал, как постепенно нарастает и нарастает духовное богатство. То есть нарастает самое главное богатство во Вселенной, вот это вот внутренняя возрожденная ткань человечества. По сравнению с которым все эти дворцы, все эти телесные удовольствия, все эти доходы и так далее для него были ничем. Вот это было искушение, которое ему также приходилось преодолевать, когда ему пообещали все царства мира, когда ему обещали, что предлагали вот сойди с креста и стань, так сказать, и мы в тебя уверуем. От него что требовалось? Только сойти с креста, что он мог сделать в принципе. Это чудо для него не было бы экстраординарным. И тут же бы ему поклонились бы римские легионеры, и тут же пошли бы захватили власть, и вся бы империя перешла бы к нему, и он бы стал императором всего мира. Но при этом было бы разрушено вот это вот внутреннее духовное, которое тогда этим нарастало, прирастало, и через что совершилось прославление его природных начал. И он этого не мог сделать, потому что это искушение было внешнее, а в нем было внутреннее ощущение, внутреннее видение того происходящего. Потому что, испытывая боль, он внешнюю, телесную, он в то же время испытывал высшие духовные радости от происходящего. И вот как по мере своего возрождения, преобразования и возрождения, человек церкви начинает все больше и больше жить вот этой внутренней парадигмой. Он начинает испытывать радость от того, что делает добро и не делает зла. И начинает испытывать ужас от одной мысли в том, что он может сделать что-то противоречащее, что-то противоположное божественным заповедям, что-то противоположное, потому что заповедь – это есть только отражение порядка Вселенной, то есть противоположное вот этому порядку, вот этому потоку божественного провидения, в котором все мы находимся. То есть совершить нечто, преступление против духовной жизни в себе. Это, к сожалению, не приходит для нас, падших, сразу, одновременно, в виде какого-то акта. Это нужно в себе культивировать, часто долго, часто постепенно, часто идя вот тяжелым крестным путем, неся вот этот вот свой крест. И сначала это для нас не крест радости, а крест утеснений, крест страданий, крест отказа от чего-то. И мы не видим пока реальных приобретений, но мы уже видим эти реальные отказы. Мы идем к будущему вознаграждению, причем вознаграждению не в смысле, скажем так, награды, воздаяния, а приобретению. То есть мы идем к будущему приобретению, отказываясь от собственности нынешней. То есть мы все раздаем, все продаем, что у нас есть, чтобы приобрести в будущем. Но это будущее может быть неопределенным. Оно может быть и 10 лет, и 20 лет, и 100 лет. Оно может быть и отодвинуто далеко в следующей жизни. И даже в следующей жизни, приходя туда, человек не сразу обретает. Очень редко человек сразу идет на небеса после прихода в тот мир. Часто после прихода в тот мир для человека начинается как бы еще очень долгая, очень тяжелая дорога, которая в католичестве, скажем, была описана вот этим вот чистилищем. И это может быть растягиваться на многие, многие даже века субъективного времени. Но нужно помнить, что там мы уже только реализуем то, что мы приобрели в этом мире. Там мы ничего нового не приобретаем, мы только разворачиваем вечность, то, что мы взяли здесь. И поэтому нужно понимать, в чем смысл и ответственность каждой нашей минуты, каждого нашего шага в этой жизни. Вот для этого дана нам наука соответствий, чтобы мы могли оценивать, что мы приобретаем в этой упаковке. То есть мы идем в жизни, как в супермаркете. Вот мы идем и берем баночки, коробки, на них написано что-то. И мы их складываем. Одни коробочки очень яркие, но в них содержится в лучшем случае ничто, пустышка, а в худшем случае страшные яды. А других коробочки, они невзрачные, но там содержится что-то исключительно ценное. И вот наука соответствия – это способность разбираться вот в этих этикетках. Что взять, положить себе в корзинку, а что наоборот оставить и откинуть от себя как можно дальше. И вот в вечность мы как бы вышли из этого супермаркета. И вот эта тележка, вот все, что мы набрали. Да, каждая из баночек, особенно баночек, в которых находятся Господня, так сказать, духовные истины и блага, можно распаковывать, и они будут возрастать в целую вечность, совершенствоваться в целую вечность. Но другого мы уже не получим. Уже все это будет ограничено вот этим, что мы с собой унесли из этого мира. И по мере вот происхождения этого, прохождения этого долгого процесса своего преобразования, постепенного нарастания, преобразования просто парадигмы мышления в стиль жизни, по мере вхождения в такой стиль восприятия реальности своей жизни, человек начинает жить совершенно иными оценочными чувствами и оценочными представлениями своей жизни, радуясь постепенно совершенно иному и огорчаясь совершенно другому, чем то, что было до его прихода в церковь. Как завершение, я хотел бы привести здесь в пример и в настоятельную рекомендацию следующее место из небесного учения веры. Итак, когда Сведенборг преодолел ту черту в своей жизни, за которой сознание его стало мыслить по вечности, мысля по настоящему времени, что совершилось с ним в конце завершения так называемого дневника снов, он сформулировал там затем непосредственно практическую составляющую состояния своего сознания следующим образом. «С помощью Божьей я достиг того понимания, что человек удовлетворен должен быть и согласен со всем, что только не угодно будет Господу, и исключительно по той причине только, что это Господня. Ибо так как мы принадлежим Ему безраздельно, то мы и должны быть во всем, что Ему угодно делать с нами, то мы и должны быть довольны всем, что Ему угодно делать с тем, что есть Его неотъемлемой принадлежностью и собственностью. И таким образом я поставил руководящим принципом и главным девизом для всей своей жизни: «Да будет на все Божья воля, ибо я твой есмь, а не свой». Аминь. Во имя Господа Иисуса, Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши.
Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.